5 лет назад мне довелось побывать в Швейцарии. И одна благотворительная миссия христианская, они пригласили нас с женой вместе с ними съездить на одну экскурсию. Высоко в горах, посреди вот гранитных скал, озер, находится электростанция. Ну, может быть, если кто-то смотрит иногда такой канал Discovery, где показывают, например, там удивительные сооружения в мире. И действительно, вот эти электростанции можно было бы причислить к таким сооружениям. Что-то удивительное, что-то вообще невероятное. И сама дорога, она такая была очень, ну, удивительная. Ты поднимаешься в горы выше, чем 2 километра посреди снежных вершин, озер. Ну, и я, наверное, может быть, в автобусе был как какой-то маленький ребенок, который всему восхищается. Я говорил, вот посмотри сюда. Не, вот, давай вот это сфотографируем. Не вот это, вот этот вид. Люди, которые ехали со мной в автобусе, они даже не смотрели в окно. Они просто сидели, разговаривали, и некоторые даже просто спали. И я спросил у человека, который нас пригласил, как это может быть, что люди едут, не смотрят в окно и вообще не восхищаются этой красотой? Как вообще можно спать? Вы, наверное, догадываетесь, что ответил мне этот человек. Мы, говорит, это видели уже все 100 раз. И на самом деле так бывает, и вы тоже можете иметь такой опыт, когда люди часто смотрят на что-то, даже если это очень сильно красивое. Проходит время, и люди перестают удивляться этим. Люди перестают восхищаться тем, что они видели уже 100 раз. И я думаю, что что-то похожее иногда происходит с верующими людьми, но по отношению к Иисусу Христу и по отношению к Евангелию. Вечеря – это особое собрание, когда мы снова слышим весть Евангелия, когда мы снова устремляем свой взор на Иисуса Христа. Но ведь многие из нас уже 100 раз устремляли свой взор на Иисуса Христа. Многие из нас уже 100 раз слышали эту весть Евангелия. И многих из нас эта весть уже не восхищает, так как это было, может быть, в самом начале. Некоторые люди приходят на собрание, слышат весть Евангелия, поднимают свой взор на Христа, но уходят с собрания такими же равнодушными ко Христу, как они и пришли. И это ничего не меняет в их жизни. Некоторые, к сожалению, спят на собрании, когда мы проповедуем об Иисусе Христе. Точно так, как люди в автобусе. Некоторые даже не считают нужным прийти на собрание, чтобы снова услышать эту весть, чтобы снова посмотреть на Иисуса Христа. Многие из нас очень похожи на этих людей в автобусе, которые говорили о своем, которые спали, которые даже не смотрели, потому что все это они уже видели 100 раз. И сегодня особый день, особое собрание, когда мы снова посмотрим на Иисуса Христа. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы Дух Святой мог снова затронуть наши сердца, чтобы, взглянув на Христа, мы снова стали удивляться, восхищаться и, как подобно Давиду, сказать: «Велик Господь». Действительно велик Господь. И человек, который даже имеет 30-40 лет стажа христианской жизни, он может восхищаться Христом точно так же, как это было в самом начале. И давайте сегодня снова посмотрим на Христа, поразмышляем о деле искупления, которое Он принес за наши грехи. Откройте, пожалуйста, Библии. Это книга пророка Исаии, 52 глава. Можно посмотреть на слайд, у кого нету Библии. Это последние стихи 52 главы книги пророка Исаии. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление». Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Пророк Исаия видит вот тот день, он смотрит сквозь века. Он смотрит на тот момент, когда история мира завершится. И он говорит о том, что будет такой день, когда Иисуса Христа признают самым великим. Он возвеличится. Ему вознесут должную славу. Это будет день Христов, это будет день Его славы и Его величия. Все признают, что нет такого, как Иисус Христос. Он один, самый великий. Этот день в истории еще не наступил. Это будет еще в будущем. Мы живем в тот промежуток истории, когда то, что увидел Исаия, еще ожидает мир в будущем. Но Исаия увидел, смотря сквозь века, что путь к славе Иисуса Христа, к этому дню, лежит через великие страдания. Исаия увидел великое путешествие, которое придется совершить нашему Иисусу Христу. Но это путешествие берет свое начало на небесах, на землю, с земли на крест, с креста в могилу. Но могила – это не завершение путешествия Иисуса Христа. И с могилы снова на небеса. Вот такой путь должен будет проделать Иисус Христос, чтобы принести искупление. Но когда Иисус придет на землю, что увидят люди? Увидят ли они Его величие? Исаия говорит, нет. Люди увидят человека, которого будут очень сильно мучать, над которым будут издеваться. И люди, когда будут смотреть на этого человека, они будут изумляться и ужасаться от вида его. Настолько велики будут его страдания. Как он может быть великим, этот человек? Как перед ним могут преклониться цари? Люди не будут этого понимать. Но Исаия говорит, что и когда придет этот день, даже самые великие люди здесь на земле, которых прославляли цари, даже они закроют уста свои, и они признают великим Иисуса Христа в Его славе и Его величии. И 53 глава книги пророка Исаии – это глава, где Исаия развернуто показывает вот этот путь, о котором он здесь написал. Более развернуто, как это будет, какое путешествие совершит Иисус Христос. И 53 глава книги пророка Исаии – это глава, которую нам нужно знать. Ее иногда называют некоторые пятым Евангелием, потому что в ней так ясно и понятно изложена вся суть Евангелия. Если бы всю Библию можно было бы назвать в одном стихе, я бы назвал это Иоанна 3:16. Если бы всю Библию можно было бы назвать в одной главе, для меня это была бы 53 глава книги пророка Исаия. Давайте посмотрим на то, почему, когда Иисус пришел на землю, люди не увидели Его величия, почему они не признали Его. Книга пророка Исаия, первых 3 стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Эти стихи говорят о трагедии израильского народа. Несмотря на то, что Иисус был послан Богом на землю, послан, чтобы спасти Божий народ, израильский народ ожидал посланного Мессию от Бога. Но когда Он пришел, они Его не признали. И Иоанн говорит, пришел к своим, свои Его не приняли. И поэтому, когда мы думаем о страданиях Иисуса Христа, мы должны понимать, что Иисус еще страдал от того, что Его же собственный народ, которому Он пришел спасти, они Его не приняли. И Исаия задает такой риторический вопрос. Кто поверил? Когда Иисус пришел на землю и заявил, что Он есть Сын Божий, кто этому поверил? И ответ очевиден. Немногие, очень немногие поверили в это. Почему? Что смутило людей? Что соблазнило? И Исаия говорит, что Иисус пришел необычным способом. Не так, как вообще евреи ожидали. Для них одна мысль, что Мессия будет страдать, это уже не вмещалось в их понимание и рамки того, каким они себе представляли посланного Мессию. И Исаия использует такой образ того, как пришел Христос, как росток из сухой земли. Росток – нежный побег. Ну, я не знаю, может быть, дачникам это будет более понятно, особенно тем, которые сами выращивают саженцы, я не знаю, там, помидор, огурцов или чего-то еще. И вы видите, когда только-только проклюнулось, вот только появился этот нежный росток, и мы еще не знаем, будет из него что-то хорошее. Представьте себе такой нежный росток в сухой земле, в пустыне. Или вы видели вид, например, такого ростка, когда его долго не поливали. Что он собой представляет? И Исаия рисует такой образ. Иисус пришел очень необычным способом. Он родился как ребенок в бедной семье, настолько бедной, что когда нужно было принести в храме жертву, они могли принести только двух голубей, настолько это была бедная семья. Иисус прожил в городе, о котором говорили, что может быть хорошее из Назарета. Иисус жил как простой человек, и не было в нем ни царского вида, ни величия, и поэтому многие не увидели в нем никакого величия. И он пришел в тот момент, когда сама религия, она стала мертвой. Это было вот как вот эта пустыня, и этот росток появился среди этой мертвой религии, чтобы дать жизнь всей этой земле. Вот была его цель. Когда-то я говорил, что видел такую картину. Картина, в центре картины была просто такая дорога, деревья, а в самом конце углу этой картины три путника. Ослик, мужчина и беременная женщина. Совсем в углу картины. И картина называлась «Увидь великое в малом». Вот в том малом, в евангельском сюжете, когда Иосиф, Мария шли в Вифлеем, Бог начинал совершать нечто великое. Я представил себе другую картину, пустыню, выжженную пустыню, и вот этот нежный побег, нежный росток. И можно было бы тоже дать такое же название – «Увидь великое в малом». И вот народ не увидел в том малом, как начинал Бог осуществлять свой план – великий план искупления. Второе, что соблазнило людей, когда они смотрели на Христа, они говорили, не было в нем ни вида, ни величия. Буквально, знаете, как это, если взять с еврейского? Ни фигуры, ни наряда. Вот сегодня подойдите, например, к киоску какому-нибудь и посмотрите, вот в киосках обычно такие модные глянцевые журналы. Кто там изображен? Обычно изображают тех, кто имеет вид и величие. Это должны быть какие-то известные люди, может быть, актеры, спортсмены, бизнесмены, политики. И еще, чтобы они имели вот такой вид, знаете, как сегодня говорят, ну, модный, стильный. Когда люди смотрели на Иисуса Христа, он не был модным, не был стильным. Написано, что не было ничего такого, чтобы вообще привлекало к нему. Евреи ожидали царя в расшитой золотой царской одежде. А по Палестине ходил обычный человек в простой одежде, в сандалиях. И когда люди смотрели, они не увидели никакого величия. И власть царя была сокрыта за образом вот такого раба, нищего человека. Богатство Христа было скрыто за его нищетой. И когда Иоанн говорил, слово стало плотью о Христе, и мы видели славу его, а народ не увидел. За обычным человеком народ не увидел ничего славного. Я думаю, что если бы мы жили в то время, или наоборот, если бы Иисус жил в наше время, и он шел в толпе, навстречу нам, мы бы даже не обратили на него внимания. Он ничем не отличался от своих сверстников, от большинства людей, которые жили в Палестине. Мы бы просто прошли мимо и даже не посмотрели бы на него, потому что ну, не было ничего такое, чтобы привлекало нас к нему. И поэтому люди соблазнились. Они не увидели в нем вот этого величия. Они не увидели в нем царя. И Исаия, употребляя такие слова, он говорит: «И мы ни во что ставили его». Этим самым говоря не только о тех людей, которые будут жить в первом веке. Мы. Это относится и к нам. Он причисляет к этому себя и нас. Мы. Если бы мы жили в первом веке, может быть, кому-то в это трудно поверить, но мы бы относились к Иисусу Христу точно так же, как к Нему относились те люди. Мы бы относились точно так же. Мы думали бы о Нем точно так же, потому что у нас такое же греховное сердце. И поэтому Исаия говорит, мы ни во что ставили Его. Еще одна удивительная вещь, о котором говорит пророк Исаия, то, что стало камнем соблазна для многих людей, что Мессия будет мужем скорбей. Это муж скорбей. Это тот, кто испытает горе, унижение, страдания, и этого евреи вообще понять не могли. Они ждали того, кто их избавит от скорбей. А как это Мессия будет тот, кто сам испытает великое горе? Это вообще невозможно было понять. Как, если бы Иисус пришел как знаменитый целитель, я не знаю, успешный какой-нибудь бизнесмен, политик или царь, то, конечно, такого Иисуса бы многие приняли. Он был бы известный и популярный, но муж скорбей, как тогда, так и сегодня, мир не может понять такого Бога, потому что Иисус закончил свою жизнь на кресте, Его казнили мученической смертью в компании двух разбойников. И когда люди смотрят на такого Христа, и они думают, ну, не удалась жизнь, неудачник. Может быть, был бы, вот и хороший человек был, а вот так неудачно закончил свою жизнь. А мир берет пример с успешных людей. Мир идет за теми, кто умеет добиваться, у кого есть какой-то результат, а муж скорбей... Ну, как-то не очень привлекательно. Следующие стихи в книге пророка Исаии – это центральные, главные стихи во всей этой главе. Посмотрите, пожалуйста, на следующие стихи с 4 по 6. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Если бы Иисус Христос умер на кресте, и Дух Святой через евангелистов не объяснил смысл его смерти, никто бы из нас так и не смог понять, что произошло на кресте. И пророк Исаия не только в подробностях описывает страдания и смерть Христа, но пророк Исаия еще толкует и объясняет нам, в чем смысл его смерти. Многие люди, когда смотрели на Иисуса Христа, они думали, что Бог его за что-то наказывает. Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Люди смотрели и думали, наверное, что-то он серьезное совершил в своей жизни, раз Бог его так жестоко наказывает. Он, наверное, наказывается за какие-то свои грехи. Это Божье наказание. И мы бы думали точно так же. Но Исаия не только описывает смерть Христа, он и объясняет, и говорит, нет, на самом деле люди неправильно думают. Смерть Христа – это было наказание за наши грехи. Это искупительная смерть. Там на кресте должны были быть мы. Нас должны были наказать. Но он взял на себя наши грехи. Когда-то вышел на экраны такой фильм, я думаю, что многие здесь присутствующие его смотрели, Мел Гибсон, режиссер, и фильм называется «Страсти Христовы». Я когда-то смотрел в кинотеатре «Октябрь», я ходил на этот фильм, и когда закончился фильм, я смотрел на многих людей, которые возле меня сидели, и они вытирали глаза платком, слезы были на глазах, люди плакали, но в самом фильме весь фокус был сделан на физических страданиях Христа, но смысл этих страданий остался за кадром. По большому счету, автор этого фильма, он опустил, он не объясняет, как Исаия, в чем же смысл этих страданий. И поэтому, когда люди выходили и плакали, им жалко было этого человека, они не могли смотреть вот визуально на то, что происходило. Но это не был плач о грехах. Если человек понимает смысл смерти и страданий Христа, он должен плакать о своих грехах, но такого не было, потому что все это остается за кадром. Исаия, наоборот, показывает, это были страдания за наши грехи. Он понес наши грехи и болезни. Скажите, почему люди умирают? Если бы мы сегодня задали этот вопрос светским ученым, как вы думаете, что бы они ответили? Почему человек стареет и умирает? Почему? Ну, я не знаю, что бы они ответили. Но я думаю, что их мнение отличалось бы от того, что говорит Библия. И Библия говорит очень просто. Возмездие за грех – смерть. Болезни и смерть пришли в наш мир по причине греха. Грех – это корень всего. Но искупление, которое принес Христос, включает, что Христос возьмет на себя все. Придет такой момент, когда Он воскресит нас из мертвых. Грех будет уничтожен, болезней больше не будет, скорбей больше не будет и смерти больше не будет. Это и есть искупление. Сейчас Бог прощает наши грехи, но придет такой момент, когда не будет ничего этого. Ни скорби, ни болезни, ни смерти. И вот это в себя включает полностью искупление, которое принес Христос. Поэтому Исаия говорит, Он взял на Себя наши грехи и наши болезни. И мы в этом убедимся. Придет такой день, когда мы воскреснем, и мы узнаем, болезни больше нет и смерти больше нет. Это искупление. Но пророк Исаия говорит, что люди, когда смотрели на Христа и не видели вот этого величия, они презирали Его. Он говорит о том, что Он был презираем. Презирать, вот как люди сегодня могли бы выражать свое презрение? Ну, обычно люди или не замечают кого-то, хотят показать, что ты никто, ты ничто. Или хотят как-то унизить человека, чтобы показать вот свое презрение к нему, что он никто или ничто. Один мой знакомый, он как-то зимой был за границей и зашел погреться в очень дорогой магазин. И он так с преувеличением сказал, чтобы показать этот контраст. Он говорит, в этом магазине, наверное, даже шнурки стоят дороже, чем моя машина. И когда продавщица поняла, сколько денег у него в кармане, я на себе увидел вот этот взгляд презрения. Никто. Ты ничто. Ты ноль. И Писание говорит, что вот точно так люди относились к Иисусу Христу. Они Его презирали. И Его продали за 30 серебряников по цене раба. Это презрение. Люди выразили свое презрение. В одном из псалмов Давид восхищается тем, как Бог, вот, который сотворил эту вселенную, вообще обращает внимание на человека. Бог должен презирать человека со всеми его грехами. А получилось наоборот. Человек стал презирать того, кто сотворил этот мир. И люди приткнулись о такого Мессию. И притыкается до сего дня. Евреи приткнулись о Христа. До сих пор они не видят в нем Спасителя и не видят в нем Мессию. Хотите в этом убедиться? Съездите на экскурсию в Израиль, встаньте у стены плача во время какого-нибудь религиозного праздника и крикните громко, чтобы вас услышали. Вы ожидаете Божьих благословений, вы ничего не получите, потому что вы отвергли Христа. Я не пророк, но я могу сказать, что с вами будет. Совсем скоро вы увидите апостола Павла и многих других святых.
Камнями не побьют их за
это? А?
Камнями не побьют?
Ну, я думаю, что где-то придется воскребать себя из стены плач. Ученые приткнулись о Христа. Они смотрят на этого человека, который прожил свою жизнь в нищете, который умер на кресте, и говорят, это тот, кто сотворил этот мир, вселенную. Ну, это какая-то глупость, это какой-то абсурд. Богатые и успешные люди притыкаются от Христа. Но это не идеал для них, за которым нужно идти. Моралисты, самоправедные люди притыкаются от Христа. Он спаситель. Перед Ним я должен каяться, только Он один может спасти мир от грехов. Это безумие. И поэтому сегодня Христос стал камнем преткновения. Вот такой Христос, которого нам представляет пророк Исаия. И поэтому сегодня хочется как-то немного изменить образ Христа, показать миру Его не таким, чтобы как-то привлечь внимание. Недавно снова я перечитывал одну брошюру, евангелизационную брошюру, которую специально выпустили когда-то к чемпионату мира по хоккею. Скажите, такой Христос может привлечь спортсменов? Там в этой брошюре много хорошего написано, но изменен самый главный фокус. Христос там представлен не как муж скорбей, а как чемпион. Рождение чемпиона, жизнь чемпиона. Там есть библейская история о том, как четверо друзей несли расслабленного. Но вывод сделан, совсем не библейский. Иисус учит работать нас в команде. Скажите, кто читал эту историю? Именно этому учит эта история? И поэтому Исаия рисует вот реальную картину того, кем является Иисус Христос. И он говорит о том, что наказание мира нашего было на нем, наказание мира. И Библия говорит, что придет день, когда будет наказание, будет суд. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Это будет день наказания. Но сегодня Бог отложил этот день на день суда по одной простой причине. Потому что Иисус принял это наказание на себя. И сегодня многие люди, они живут, они пользуются благами этого мира, они радуются, создают семьи, рождают детей, и они не понимают одной простой вещи. Причина, по которой они еще живут, только одна, что Иисус взял это наказание на себя, и поэтому день наказания отложен. Поэтому у них есть время избежать этого наказания. Потому что оно будет, оно придет. Почему же так получилось, что люди попрали любовь Бога, растоптали этот нежный росток? Почему они не приняли этот дар благодати? И шестой стих говорит об этом. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу по причине нашего греховного сердца». Сердце, которое восстает против Бога, которое бунтует и говорит, я ненавижу, когда кто-то мне указывает, как я должен жить. Я хочу жить так, как я хочу. И поэтому каждый человек, здесь нет исключения, Исаия говорит, все мы. Это значит, каждый человек в мире, он ищет свое счастье не на той дороге, не на том узком пути, который ведет в жизнь вечную. Каждый ищет свое счастье на своей дороге, не понимая то, что весь мир ищет счастье на дороге, на автостраде, ведущей в ад. Именно поэтому, зная это, зная то, что мы заблудились, Иисус пришел на землю, чтобы искать потерянных и погибших, чтобы вернуть их на узкую дорогу, на путь, ведущий в жизнь вечную. И снова Исаия говорит «все мы». все мы блуждали. Если бы мы в первом веке стояли у креста Голгофы и были свидетелями того, что происходит с Иисусом Христом, то поверьте, что многие из нас плевали бы Ему в лицо. Многие из нас, как и другие, злословили бы Христа. И все бы мы кричали: «Распни Его!» Это суть нашей греховной природы. И поэтому Исаия очень часто говорит: «Мы», включая и себя, и нас с вами. Если бы не благодать, не милость к нам Духа Святого, если бы Бог не открыл бы нам и не истолковал бы смысл значения Христа, все бы повторилось. Мы были бы точно такими. Заканчивается эта глава прославлением Христа, тем днем, который будет еще впереди. Посмотрите на последний стих, на 12. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Кто такие преступники? Все мы. Потому что все мы уклонились с Божьих путей. Потому что все мы не попали в цель, как одно из толкований слова «грех», не попасть в цель. Все мы совратились на свою дорогу, поэтому все мы преступники перед Богом. И Иисус умирает за грехи мира и является ходатаем за этих преступников, за нас с вами. И поэтому смерть Иисуса Христа, она открывает нам значение смерти. Очень важная истина, я кратко скажу, может быть. Иисус может сострадать нам в немощах наших. Может быть, ваша жизнь сейчас заключается из каких-то скорбей, болезней, страданий. Вы должны знать, что есть тот, который прошел больше скорби, болезни и страдания. И все это не за свои грехи. Попробуйте прочитать 4 и 5 стих, где говорит Исаия, только вместо слова «наш» и «наш» поставьте слова «мой». «Но он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи мои и мучим за беззакония мои». Всем по-другому читаешь эти стихи. И поэтому мы знаем, что у нас есть ходатай, который может сострадать немощам нашим. И поэтому в скорби, в болезнях, в трудностях нам нужно идти к тому, кто действительно может сострадать. И на страницах Писания мы видим, как Иисус сострадал людям. Он плакал в могилу Лазаря, он сострадал Марфе, Марии и другим людям. Это вот такой первосвященник у нас. Смерть Христа показывает, что Иисус купил нам спасение очень дорогой ценой. Поэтому, когда грех завлекает нас, манит в сети, в ловушку, когда мы понимаем, что нам нужно сделать какой-то выбор и самим заплатить вот цену следования за Христом, размышляйте о цене искупления, о той цене, которую Христос заплатил за наши грехи. И, конечно же, страдания и смерть Христа, они показывают и открывают нам величину Божьей любви. Ведь достаточно было умереть за грехи. Зачем нужны были все эти мучения? Столько боли, столько пыток, столько издевательств. Зачем? Если можно было бы просто умереть и все, и этого было бы достаточно, потому что нас искупает именно смерть Христа. И Павел говорит: «Поразмышляйте о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Оказывается, это все нужно было для нас, чтобы мы могли увидеть вот эту величину Божьей любви. И именно страдания и смерть Христа, они не только доказывают то, что Бог возлюбил нас, но и не открывают нам эту величину. Когда мы понимаем вообще, что такое грех, насколько он ужасен, когда мы начинаем понимать, что Иисус занял наше место, что мы там должны быть, тогда мы начинаем все больше и больше понимать величину Божьей любви. И последнее, что я хотел сказать, смерть Христа открывает человеку путь ко спасению. В Новом Завете, в книге Деяний, описана одна история. История, как один человек, евнух, он ехал уже из Иерусалима и читал пророка Исаию, читал вот эту 53 главу. И к нему колесница пристал один из учеников Иисуса Христа, Филипп. И этот евнух, он спросил у Филиппа: «Я не понимаю, о чем здесь?» И Филипп стал толковать ему вот эти события, вот это то, что написал Исаия за 700 лет до евангельских событий. И Филипп стал объяснять ему, как то, что написал Исаия, связано с тем, что недавно произошло в Иерусалиме. Я прочту несколько стихов. Это книга Деяний, 8 глава, с 32 стиха. «А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо землица от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорил это, о себе ли или о ком другом? Филипп открыл уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его». Мы говорили о том, что Иисус совершил удивительное путешествие. Небеса, земля, крест, могила и снова небеса. Пророчество Исаии не заканчивается только на смерти Христа. Пророчество Исаии говорит и о воскресении Христа. И у человека, который принимает Евангелие, у него тоже есть свой путь. Он начинается с веры. Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вера приводит человека к покаянию. Покаяние приводит человека к крещению, когда человек готов открыто исповедовать свою веру. И после крещения человек начинает идти по узкому пути. Он больше не идет своей дорогой. Он идет по узкому пути за Христом. Вот такой путь спасенного человека. Идете ли вы по такому пути? Друзья, которые пришли сегодня, может быть, в первый раз, а может быть, не в первый, сегодня вы слышите эту же главу книги пророка Исаия. Когда евнух понял, о чем там, он принял решение. Он больше не будет идти в жизни своим путем. Он пойдет за Христом. Как вы откликнетесь на весь Евангелие? Пойдете ли вы таким путем? Будете ли вы продолжать блуждать, как погибший, искать счастья на автостраде, ведущей в ад? Или вы пойдете за Христом по узкому пути, который приведет вас в жизнь вечную? Аминь.